Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Президент Саакашвили отказался досрочно уйти в отставку, и оппозиция начала кампанию гражданского неповиновения. Каким образом может разрешиться политический кризис в Грузии? В Молдавии полностью пересчитают голоса, поданные на выборах в парламент. Есть ли у лидеров оппозиции надежды на конструктивный диалог с президентом Ворониным? Продолжаются следствия по делам об убийствах братьев Ямадаевых. Как устранение этого клана повлияло на политическую ситуацию в Чечне? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 10 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Продолжается развитие политического кризиса в Грузии. Грузинская оппозиция сегодня заявила о начале кампании гражданского неповиновения на основе того, что президент Грузии Михаил Саакашвили отказался удовлетворить требования оппозиции и уйти в отставку. Ему давался ультиматум до 16 часов сегодняшнего дня. Однако еще до этого на церемонии подписания соглашения о строительстве новой гидроэлектростанции Саакашвили сделал соответствующее заявление, он остается у власти. В прямом эфире программа «Время свободы», корреспондент радио «Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Георгий, как прошел Тбилиси сегодняшний день? Много ли народа вышло на созванную оппозицию акцию протеста?
Добрый вечер. Сегодня было несколько десятков тысяч человек на акции протеста. Не меньше, чем вчера, можно сказать. И очень важно, что именно сегодня оппозиция начала проводить первые акции кампании гражданского неповиновения. Колонна оппозиции направилась в сторону района Авлабар, где расположена резиденция президента Саакашвили. Оппозиционеры перекрыли один из центральных проспектов города у здания армянского театра. От этого здания до резиденции президента всего 500 метров. Часть митингующих затем направилась к резиденции. Они скандировали «цады, цады», то есть «уходи, уходи». Полиция никак не вмешивалась в развитие событий. Я беседовал с начальником тбилисской полиции Шотахи Занишвили, который сказал, что, естественно, полиция отслеживает передвижение оппозиционеров, но никак не будет вмешиваться. При этом Хизанишвили подчеркнул и сказал, что полиция применит силу только в том случае, если митингующие пытаются ворваться в здание резиденции. Всего несколько полицейских стояли у резиденции президента. Очень интересно при этом, что над резиденцией развивался государственный флаг. А это значит, что Михаил Саакашвили находился в здании. Но полиция никак не вмешивалась, не мешала митингующим подойти к резиденции. Несколько молодых людей даже попытались забраться на забор, но все-таки оппозиционные лидеры их удержали. По всей видимости, у них не было такой цели, чтобы ворваться в здание. Они провели мирную в целом демонстрацию и уже начали возвращаться на проспект Руставели.
Скажите, пожалуйста, Георгий, вот было заявлено вчера о том, что акция протеста оппозиции будет бессрочной и бесконечной до отставки Саакашвили. И вчера мы с вами беседовали, вы говорили о том, что на площади поставлены палатки. Вот это круглосуточный механизм работы оппозиции, он запущен или нет?
Да, безусловно. Вчера оппозиционеры, по всей видимости, договорились сменять друг друга по вахтовому принципу. То есть двое лидеров оппозиции из партии консерваторов вчера провели ночь в этой палатке. Сегодня ночью их сменят другие лидеры. Вместе с ними остаются несколько десятков сторонников по ночам. В целом оппозиционеры заявили сегодня на митинге, что будут работать, так скажем, и выражать свой протест, и проводить акции следующим образом. Ежедневно в 15 часов будет собираться митинг на проспекте Руставели, все это время проспект Руставели будет перекрыт, и будут пикетироваться здания резиденция президента, другие важные здания и проспекты до тех пор, пока Саакашвили не уйдет в отставку. То есть ежедневно, по их словам, по 6 часов в день центральные проспекты будут перекрываться, затем их требования будут ужесточаться, будут перекрываться все новые и новые проспекты, и так будет продолжаться до тех пор, пока Саакашвили не уйдет в отставку. И, кстати, один из лидеров оппозиции Георгий Хаиндрава, бывший государственный министр по урегулированию конфликтов, известный общественный деятель, сказал, что уже направлено заявление в мэрию Тбилиси, что акции не прекратятся 19 числа, как это заявлялось раньше, а будут продолжены до 26 числа. И таким образом, согласно грузинскому законодательству, разрешение мэрии на проведение акций не требуется.
Георгий, последний короткий вопрос к вам. Какая погода сейчас в Тбилиси?
В Тбилиси непривычно холодная погода, пасмурно, и во многом это мешает все-таки оппозиции, поскольку они ожидали солнечной погоды, как всегда в апреле в Тбилиси, но погода пасмурная, и, по всей видимости, какое-то количество людей все-таки остается дома.
Спасибо, Георгий Кавалаза, корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси, внимательно следит за развитием событий в центре грузинской столицы. Теперь мы знаем намного больше о том, как проходит акция протеста оппозиции. А в прямом эфире программы «Время свободы» известный московский политический эксперт и журналист Вадим Дубнов. Он прилетел из Москвы в Тбилиси и сейчас своими глазами наблюдает за тем, что происходит в столице Грузии. Вадим, добрый вечер. У меня создалось впечатление, что многое зависит от того, какой степени велик потенциал и ресурс оппозиции. Вы уже сделали вывод о том, какова его величина?
Добрый вечер. Пока довольно трудно понять, насколько ресурс широк, потому что он явно не задействован в той степени, в которой можно было бы ожидать. Потому что не видно признаков того, что подтягиваются регионы. Не видно признаков того, что готова, ну, скажем так, культурная программа для поддержания духа митинга. Да? То есть одна из больших проблем – это удержать людей на площади. Потому что бессрочный митинг требует довольно большого количества сюжетов, в которых рассказываются площади и так далее, и так далее. Вот этого пока не видно. Сегодняшний митинг был, в общем, копией вчерашнего, если не считать заявление о начале акции неповиновения. Вот. Народу больше не стало, с этой точки зрения даже немножечко меньше. Вот. Но вот попытка разнообразить арсенал средств, которым будут бороться с Саакашвили, на сегодня, видимо, хватило. И все ждут завтрашнего дня, завтра выходные, вот воскресенье, когда вот многие подозревают, что будут подтягиваться регионы.
Вадим, скажите, пожалуйста, если я скажу, что оппозиция некоторым образом провоцирует власть на какие-то необдуманные поступки или применение силы, это сильное предположение слишком?
Нет, просто как-то надо учитывать, что слово «провокация» здесь, наверное, не носит ругательного характера, потому что вся эта история – это как бы сюжет про взаимные провокации. Обе стороны друг друга провоцируют, причем для власти игра опаснее, ее провокации могут кончиться за нее гораздо хуже. Простор для оппозиции, провокационный простор, он шире. Они могут себе позволить больше, пока они это дозируют. Но, безусловно, это так, конечно, потому что это один из возможных мотивов и как бы резонов того, что они делают сегодня. Это попытки провоцировать власть. Это такая проба пера сегодня была и у резиденции президента в Улабаре, и у телевидения, где я сейчас нахожусь и где только что закончился пикет. Вот. Это все такие, пока дозированная разведка боем, вот, но власть пока выдерживает.
Вадим, скажите, пожалуйста, у вас какое сейчас представление грузинской оппозиции? Это такая, как ртуть, а конфигурация все время меняется, кто-то от Саакашвили перебегает на сторону оппозиции, наоборот, меняются лидеры. Главные фигуры сейчас в стане оппозиции, на ваш взгляд, кто это?
Ну, вы знаете, я бы не сказал, что это ртуть, потому что костяк ее остался прежним, и переход в нее фигуры из власти, типа Ниной Мурджанадзе или Зураба Нагайдаря, или Иракли Лосани, они не очень изменили, они не сделали того, чего можно было ожидать, они не переструктурировали ее неким принципиальным образом. Главные фигуры по-прежнему это Ливан Гасчеладзе, который вот такой мотор революции, да, это вот такая трибун, ее лицо. И Нино Мурджанадзе, который пытается стать таким лицом, и который считают, ну, основным, ну, скажем так, спонсором, да, организатором всего этого начинания. Иракли Лосани пока держится на вторых ролях, и это явно часть, возможно, стратегии, потому что бурный развитие событий в его план не входит, в отличие от Гасчеладзе и тем более Мурджанадзе, а Лосани дает понять, что он никуда не спешит.
Скажите, пожалуйста, каковы главные, вот такой корпус требований или претензий, которые оппозиция выдвигает по адресу Саакашвили? Речь идет только о проигрыше войны с Россией или ему выставляют более широкий набор?
Вы знаете, на самом деле особенно не конкретизируется. Есть требования отставки. Что касается его прегрешений, то он достаточно стандартен. Это и обнищание народа, и война, и полицейский режим, и в общем, все традиционные вещи. И набор этих обвинений, если не считать войны, он не очень изменился с прошлого мая. Но с войной тоже очень интересная вещь. Война, вот на мой взгляд, она не стала фактором, который сделал какой-то, который вызвал качественный скачок Саакашвили. И вот в этом смысле отношение к Саакашвили каких-то революционных изменений не претерпело. Больше стало людей, которые его не любят, да, рейтинг его падает. Но он падает, но не рушится. И вот какого-то обвальных изменений в этом отношении тоже нет, и война их не вызвала.
Вадим, и последний вопрос к вам. Вот когда выходят десятки тысяч людей на улицы, есть ожидание перемен. У вас оно есть сейчас там, в Тбилиси, или понятно, что Саакашвили устоит, или ситуация открыта во все стороны?
Знаете, вот если исходить из логики событий, то вот какого-то напряжения нет, да, температура не выше, чем она была, скажем, в ноябре или в мае. Но проблема в том, что в эти истории логика не всегда поверяется, как мы знаем, по Кишиневу. И здесь все в любой момент может измениться. Одна ошибка, одна искра и, в общем, один неправильный поворот, и все может принципиально измениться, и все прогнозы могут разрушиться в миг.
Спасибо. Вадим Дубнов, московский политический аналитик и журналист, присутствует сейчас в Тбилиси, где оппозиция начала сначала бессрочную акцию протеста, а затем и кампанию гражданского неповиновения, добиваясь от президента республики Михаила Саакашвили решения уйти в отставку, на что он отреагировал отказом.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О причинах нераскрываемости политических убийств и отказа признать таковым смерть Юрия Щекочихина говорим с заместителем главного редактора «Новой газеты» Сергеем Соколовым и председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 10 апреля. И сейчас подробнее о ситуации в Молдавии. Президент этой республики Владимир Воронин обратился сегодня в Конституционный суд с просьбой принять решение о полном пересчете голосов на парламентских выборах. Официальные данные о победе на выборах правящей партии коммунистов, лидером которой является Воронин, вызвали массовые протесты оппозиции. Во вторник в ходе беспорядка в Кишиневе были разгромлены резиденция президента и здание парламента. Пострадали десятки людей. О ситуации в Кишиневе беседовал со специальным корреспондентом «Радио Свобода» в столице Молдавии Максимом Ярошевским.
Сегодняшний день в Кишиневе самый спокойный с начала недели, потому что ожидаемые вот этой самой главной акции оппозиции, о которой говорили, которую обещали провести, она, собственно, можно сказать, не состоялась, потому что в течение сегодняшнего дня я несколько раз был на центральной площади напротив Дома правительства. Более 150 человек я там за сегодняшний день не видел. В Кишиневе пошел дождь, и там остался, дай бог, человек 50. Они растянули несколько молдавских флагов, один транспарант, скандировали свои лозунги «Стоп коммунизм, стоп диктатура». Андрей.
Максим, вы были сегодня на пресс-конференции президента Молдавии. Что самое важное из того, что он сказал?
Там брифинг этот проходил в здании президентуры, здание, которое было разгромлено в черный вторник. И до начала брифинга Владимир Воронин журналистов предупредили: никаких вопросов. Председатель Компартии Молдавии зачитает свою речь, и все. И Владимир Воронин выступал в холле президентуры на фоне разбитых окон, дверей и антикоммунистических граффити с изображением перечеркнутых серпа и молота и надписей «Отставка». Ответственность за все, что случилось в Кишиневе, в первую очередь несут политические партии, подвергшие сомнению не только сами итоги выборов, но и заключение всего корпуса международных наблюдателей, заявил он. Важно провести расследование о формах и методах участия граждан Румынии в подготовке событий 7 апреля. В республике была осуществлена попытка государственного переворота, заявил Воронин. И, вспоминая события черного вторника, руководитель коммунистической партии Молдавии сказал, что, цитирую, там были 12-13-летние дети, там были девчушки, которые вышли погулять, там были просто ротозеи, которые собираются на улицах. Вся эта масса народа вот здесь вот крутилась, вертелась и давила друг друга. Они бы сами могли друг друга передавить. И завершил брифинг лидер Компартии заявлением, что как председатель он обратился в Конституционный суд с просьбой о полном и транспарентном пересчете голосов выборов 5 апреля. Только таким образом молдавская демократия выйдет из существующего политического тупика.
Рассказал мне специальный корреспондент «Радио Свобода» в Кишиневе Максим Ярошевский. По некоторым сообщениям, сегодня коллективы двух молдавских средств массовой информации, это одна газета и один онлайн-телеканал, в полном составе попросили политического убежища в Соединенных Штатах. Журналисты объяснили свое решение тем, что в Молдавии в последние дни развязан беспрецедентный террор в отношении свободной прессы. И в подтверждение этих слов заявляется, что журналист и оператор этих изданий Олег Брега был избит и вызван для допроса в прокуратуру. Оператора Геннадия Брегу вызвали на допрос, а заместитель главного редактора Родика Маху была задержана неизвестными и отпущена после допроса. Еще двоих сотрудников издания объявили в розыск, утверждают журналисты. Вообще, говорят о том, что Компартия Молдавии проводит такую специальную политику, это некий такой секретный план коммунистического правления по устранению всех демократических институтов, поэтому заявления президента страны Воронина не вызывают большого доверия у лидеров оппозиции. О политической ситуации в Молдавии я беседовал сегодня с председателем либерально-демократической партии Молдавы Владом Филатом, который объяснил мне вначале, какую стратегию действия сейчас выбрала оппозиция.
Мы проверяем списки избирателей. Хотя мы встречаем очень большое сопротивление в территориях для доступа к этим документам. И Воронин потребовал от Конституционного суда пересчета всех голосов. Хотя для нас не пересчет важен. Нам нужно проверить, кто голосовал на эти выборы. Потому что в этих списках было включено очень много людей. Мертвых, которые давно не живут в Республике Молдова, люди, которые голосовали очень много раз. Все эти данные должны быть опубликованы. Исходя из той ситуации конкретной, которая будет, предпримем соответствующие меры.
А вы собираетесь организовывать акции протеста новые?
В зависимости от ситуации. Если ситуация будет такова, что вынудит нас вывести людей для протеста, мы это сделаем.
Разные слухи ползут сейчас по Кишиневу. Говорят о том, что там газ черемух, или какие-то дубинки полицейские привозят якобы из Москвы, а о том, что арестовывают каких-то оппозиционных власти журналистов. Вы чувствуете вот это внутреннее напряжение в городе?
Напряжение очень большое. Кроме черемухи и всех этих мер, все эти высказывания о том, что будет приниматься огнестрельное оружие, то, что арестовываются люди уже в очень большом количестве, люди не знают, где их дети, где их родственники, в том, что уже идет насилие против журналистов, арестованные журналисты. Сегодня вот журналистка важной газеты из Кишинева, госпожа Маху, была арестована. Журнал «Кишинева» — это газета. В том, что высылаются из страны румынские журналисты, идут прямые угрозы, намеки и так далее, и так далее. То есть такая обстановка террора началась. Пока что полный хаос царит. Пока идентифицируем людей, которые были арестованы. А чтобы все это предотвратить и успокоить, это мы призываем людей к спокойствию, и это то же самое должно делать власть, а не через такие меры устрашения и давления, которые у нас происходят.
Вы надеетесь на справедливость молдавской судебной системы, беспристрастность Центральной избирательной комиссии, Конституционного суда, или считаете, что эти государственные органы находятся под контролем Компартии президента Воронина?
А я не должен ничего считать. Это очевидно, что все институты власти подчинены прямиком президенту Воронина. Так же, как и сама партия коммунистов. На беспристрастность, или мы не надеемся, мы надеемся на наши усилия и на нашу способность доказать все наши поводы для того, чтобы признать эти выборы незаконными.
А, насколько я знаю, вы принимали участие во встрече президента Молдавии с лидерами оппозиции. Вот какое ощущение у вас осталось от общения с Ворониным? Вообще с ним возможен какой-то конструктивный политический диалог, на ваш взгляд?
Эта встреча была во время тех действий, которые шли в президентуре, в парламенте, когда эти уголовники практически, которые были участниками этих разрушительных акций. Ну, как вам сказать, вроде бы мы говорили конструктивно и объясняли друг другу, что как важно стабилизировать ситуацию. Мы говорили Воронину, что мы никакого причастия к этим разрушительным процессам. Это спонтанная акция, которая переросла при участии провокаторов вот в такие действия. Он говорил, что давайте как бы договариваться и чтобы начинать мирно существовать. У меня создавалось тогда такое впечатление, что он нас втягивает специально и хочет всю ответственность на нас переложить за то, что творится. Одновременно мы потребовали, чтобы прекратил эти обвинения оппозиции, что вот мы инициаторы. И ровно через минуту, как мы вышли от него, он вышел с заявлением и сказал, что вот эти лидеры политических партий, которые были на встрече, фашисты, что они организовали путч в стране и так далее. Мне кажется, что с ним очень сложно договариваться и будет еще сложнее договариваться или работать, потому что у него, наверное, цели другие, чем у общества.
Вы упомянули о провокаторах, которые и громили здание парламента и президентской администрации. Вы понимаете, откуда они взялись? Это инфильтрованные агенты спецслужб, это, я не знаю, наймиты компартии, это боевой легион какой-нибудь либеральной партии, либерально-демократической. Кто эти люди, на ваш взгляд?
Не, ну, насчет либеральной, либерал-демократической партии легиона, я бы попросил, мы являемся нормальными партиями, не имеем ни боевиков, других каких-то там намерений. У нас есть цели поставленные, они всем известны. Но насчет того, откуда они и чем они занимались, и для чего-то они все делали, нам придется еще узнать. Но очевидно, что эти люди были подготовлены, имели очень четкое задание, и они работали очень слаженно.
Но у вас есть ответ, кем они были подготовлены? Я не знаю, румынами, русскими, КГБ молдавским, или непонятно это пока?
Мне пока непонятно, но там были и румыноговорящие, и русскоговорящие, и какие угодно. Но лица у них далеко не студенческие, не людей, которые хотя бы голосовали 5 апреля.
В стране состоялись выборы, вот вы сейчас обжалуете их результаты, но получается, что какая-то такая ситуация вакуума. Президент должен подать в отставку, но пока он остается на своем месте, старый парламент уже не дееспособен, а нового еще нет.
Президент исполняет обязанности до избрания нового президента, есть правительство. Нельзя сейчас говорить, что нету власти в стране. А одновременно придется пройти всю процедуру пересчета, перепроверок этих списков. По окончанию этих проверок будем определяться. Я думаю, и это справедливое требование выбора в Республике Молдова. Повторные.
Рассказал мне председатель либеральной демократической партии Молдавии, один из лидеров молдавской оппозиции Влад Филат. В Молдавии тоже продолжается политический кризис, а Радио Свобода внимательно следит за перспективами его разрешения. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 10 апреля. И вот главная тема второй половины этого часа. Продолжается следствие по делам об убийствах братьев Ямадаевых. Скончался известный театральный и киноактер Евгений Весник. В Киеве открылась конференция «Гражданский диалог. Россия-Украина». Об этом после заголовков новостей и объявления.
Распад Советского Союза вызвал беззаконие. Офицеры почувствовали, что они никому не нужны. Они без того с зеленым змеем дружили очень крепко. А тут была полная свобода, никто не контролирует.
Последний советский космонавт о конце советского космоса.
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Интервью Евгения Весника «Радио Свобода. Память актера».
Комментарии экспертов.
Виталий Портников. Европейский союз лучше советского.
В блогах «Свободы».
Журналист Ольга Богданова. Почему я вышла вон из профессии?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Грузинская оппозиция объявила о начале бессрочной акции гражданского неповиновения. Такое решение было принято на проходящем в Тбилиси митинге оппозиции после того, как президент Михаил Саакашвили отказался выполнить требование уйти в отставку. Оглашение обвинительного заключения в отношении Михаила Ходорковского завершено. Прокурор начал зачитывать обвинение Платону Лебедеву. Президент Молдавии Владимир Воронин обратился в Конституционный суд с просьбой принять решение о полном пересчете голосов на парламентских выборах. Официальные данные о победе на выборах правящей партии коммунистов вызвали массовые протесты молдавской оппозиции. Россия и Ирак договорились продолжать сотрудничество в сфере энергетики, включая строительство энергетических объектов и поставки оборудования. Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам переговоров в Москве российских руководителей с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. Сомалийские пираты требуют выкуп за захваченного в заложники капитана американского судна Ричарда Филлипса. О сумме выкупа информации пока нет. Пираты также заявили, что окажут вооруженный отпор, если их атакуют корабли ВМС США. В Дагестане при разминировании газопровода погиб сотрудник ОМОНа. Два взрывных устройства были заложены на участке газопровода Моздок-Кази-Магомед. В Италии сегодня хоронили жертв землетрясения, произошедшего в ночь на понедельник. По последним данным, погибли 289 человек. В Москве на 87-м году жизни скончался народный артист СССР Евгений Весник. На днях у актера произошел инсульт, он умер в больнице. МИД России выступил с заявлением в связи с отказом властей Латвии выдать визу российскому тележурналисту Борису Черткову. Он планировал посетить Ригу для презентации фильма «История одной оккупации».
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день пятница, 10 апреля. В Киеве сегодня открылась экспертная конференция под названием «Гражданский диалог Москва-Киев». Конференция организована специалистами двух стран при поддержке фонда первого российского президента Бориса Ельцина. Обсуждаются разные острые темы в отношениях России и Украины. Это и вопросы истории, и проблемы освещения событий в российских и украинских средствах массовой информации. Подробности на эту тему у корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
Один из организаторов конференции, директор Центра по изучению России Университета Дружбы Народов, Игорь Чубайс рассказал, что важнейшая задача встречи – узнать как можно больше правды друг о друге.
Все, что я читаю об Украине, у нас крайне тенденциозно, крайне негативно, и понять, что происходит, на самом деле трудно. Поэтому мы хотим друг другу рассказать. Сначала мы расскажем о положении в своих странах, потом еще один пункт повестки – это СМИ моей страны, о моих соседях. То есть, что наше телевидение, наши газеты рассказывают об Украине, и что их СМИ рассказывают о России. Вот мы хотим сопоставить эти картины и понять, что близко к истине, что далеко от истины. И последний вопрос, который мы хотим обсудить, это конкретное предложение, которое направлено на то, чтобы наши отношения все-таки не портить и попытаться их как-то улучшить и исправить. У меня есть несколько таких предложений. Про Голодомор все теперь знают, все слышали, и я считаю, что это действительно катастрофа, что это геноцид. Хотя это геноцид, конечно, был не только украинцев, это геноцид был всех тех, до кого дотянулась тогдашняя кремлевская власть. Но геноцид – это история поражения, то есть история связания народа, учение народа, истребление народа. Но в нашей истории есть и другая страница, о которой до сих пор мало кто знает. До сих пор существует миф о 20-м съезде, о либеральном Никите Сергеевиче, о хрущевской оттепели. Это ложь, потому что на самом деле причина слома тоталитарного сталинского режима вовсе не 20-й съезд. Причиной этих перемен стали три мощных восстания, особенно два восстания в Иркутске и в Норильске. Восстание в Норильске руководил Евгений Семенович Грицак. Это украинский, как его называют традиционно, националист. Восставшие в Иркутске, там были власовцы. И Хрущев, очевидно, понял, что дальше вот держать людей в лагерях невозможно, потому что они дойдут до Москвы и дойдут до Кремля. И после этого и началась оттепель. Так вот, и украинцы, и русские, и, конечно, и другие люди, заключенные, участвовали в этом бунте. Их роль недооценена, и вообще о них мало кто знает. Я хочу предложить украинцам сказать об этих людях, воздать им должное.
На конференции «Гражданский диалог. Москва-Киев» Игорь Чубайс призовет к глубокому анализу причин недомолвок между Россией и Украиной.
Причина этого разрыва заключается в том, что у нас именем России объявлен Сталин, у нас возрождается сталинщина, у нас возвращаются советские правила, а Украина при всех сложностях, противоречиях, при всех трудностях и проблемах все-таки выбирает демократию и пытается двигаться в сторону демократии. А демократия и сталинщина, конечно, несовместимы. Поэтому у нашей страны не осталось друзей, не осталось союзников, мы со всеми перессорились. Проблемы в курсе, которые проводятся, но в этом винегрете все сильнее, все отчетливее виднеются усы диктатора.
Игорь Чубайс. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин отмечает исключительную своевременность открывающейся сегодня в столице Украины конференции «Гражданский диалог Москва-Киев».
Отношения между официальными государственными дипломатами России и Украины не складываются. Значит, должны в дело вступать неправительственные дипломаты, то есть люди, которые заинтересованы в улучшении отношений России и Украины. Самое главное, имеют для этого основания. Как пример, вот мы недавно проводили близкую по тематике конференцию Института стран СНГ в Киеве. У нас участвовали такие люди, как народный артист России и народный артист Украины Бартко. Или народный художник России и одновременно народный художник Украины Нестеренко. эти люди совершенно не могут себя отделить ни от России, ни от Украины. И чем шире будет вот это взаимодействие между людьми, между деятелями культуры, искусства, вообще людьми, не относящимися к официальной дипломатии, тем заглаживаться та трещина, которая прошла сильно между руководством стран. Но пока до сих пор этой трещины нет между людьми, между народами России и Украины.
Владимир Жарихин. Конференция «Гражданский диалог. Москва-Киев» начинает сегодня работу в столице Украины. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сегодня в Москве скончался известный российский актер театра и кино Евгений Весник. Ему было 86 лет. Евгений Весник сыграл более 60 ролей в кино и в разные годы был ведущим актером драматического театра имени Станиславского, театра «Сатиры» и «Малого театра». Кроме того, Евгений Весник – автор нескольких книг, а также сценариев для радио и телевидения. У микрофона «Свобода» моя коллега Лиля Пальбелева.
Евгений Весник был актером прежде всего редкого комедийного дарования. Даже не главные его роли, даже эпизоды прочно сохраняются в зрительской памяти. К примеру, работа Весника в фильме «Летучая мышь». Его прокурор изрядно добавлял в интригу путаницы и кутерьмы. Вспоминает Борис Любимов, известный театровед, ректор театрального училища имени Щепкина.
Это не у всех комиков бывает. У него был, я бы сказал, темперамент трагика. Он был человек, брыжущий шутками, анекдотами. Кстати, и за кулисами, может быть, не меньше, чем на сцене. Я работал с ним несколько лет в Малом театре. И если Вестник входит в театр, вокруг него, совершенно независимо от внешних обстоятельств, сразу собирается куча народа, потому что он обязательно что-нибудь расскажет, рассмешит. Не обязательно, кстати, только веселое. Это может быть и грустное, и трагическое, и с крутым просоленным словом. Как у Фондовика, оно у него было близко на языке. Он был неугомонный человек по своей энергетике, которая сразу захватывала и зрителя внутреннего, внутри театра, и зрителя внешнего. Все-таки он поставил несколько спектаклей, поэтому у него было и режиссерское мышление. Недаром он в последнее время стал так много писать. Просто актерской профессии он удовлетвориться, конечно, не мог. И не случайно к нему тянулись, и он тянулся, не только актеры, но, скажем, у него была дружба с писателем Виктором Некрасовым, автором «Лакомых Сталинграда», а потом уехавшим в Париж и там скончавшимся. Женька Весник в его устах это был, так сказать, собеседник на равных, а не, как это часто бывает, актер при писателе. Он был очень самостоятельным человеком, и так его пригнуть было совершенно невозможно. Он был личностью, не растворявшейся в актерском коллективе. И вот эта его мощная энергия и темперамент делали его на сцене совершенно особым человеком. Его и работы еще в театре «Сатиры», где он играл и в «12 стульях», и его уже приход в «Малый театр», где он, кстати, ставил спектакль «Проделки Скопена», там он проработал четверть века, и при том, что в это время были такие корифеи старшего поколения, старшего по отношению к нему, как Ильинский, Жаров, Царев, Аненков, Бабочкин. Он их догонял. Может быть, не занял такого же положения, но и не во втором, третьем ряду. Он был среди первачей Малого театра.
Когда у актеров бывает такая длинная во времени творческая карьера, с возрастом непременно происходят какие-то изменения. Кто-то набирает, накапливает опыт и к старости начинает играть совершенно по-другому. У кого-то, к сожалению, бывают потери. Какой из этих вариантов произошел с Вестником?
А вы знаете, ни тот, ни другой. Дело в том, что он довольно рано ушел, не дожив, если не ошибаюсь, до 70 лет, он ушел из репертуарного театра, из Малого театра. Не перешел в другой, а просто стал жить своей самостоятельной жизнью. Поэтому он не был вот таким артистом, которому в старости приходилось решать какие-то роли. Он перешел или на концерты, или снимался в кинематографе, писал книги, выступал за воспоминаниями, но вот таким дряхлым, старым актером, который иногда сам не знает, что ему делать, или с которым тоже не знает, что делать, он до этого времени не дожил. Может быть, мудрость его сказалась вот в этом решении.
В неполные 18 лет Евгений Весник стал участником войны. 2 года назад на волнах радио «Свобода» прозвучало интервью с актером. Вот его фрагмент.
Я был артиллеристом, я был командиром батареи, я был на передке. Я видел смерти, я терял друзей. У меня был случай, когда я командовал 72 беломорканальниками. У меня были беломорканальники прощенные, прошедшие через штрафной рот, оставшиеся жить, раненые. Я наблюдал за этими людьми, преступниками, которые воевали лучше, чем другие. Я понимаю, почему они получили свободу. Они должны были доказать свою лояльность к родине и забыть о своем прошлом. Они воевали как звери. Мне нравилось то, что на войне нельзя было быть плохим, показывать свои отношения. Отвратительные качества. Это было наказуемо. Или невниманием товарищей, или другими даже более серьезными вещами, если это носило более серьезный характер. Мне страшно сказать эти слова, но я испытывал какой-то, знаете, подъем духа. Повторяю, я там сформировался как человек. Я понял, что такое выручка, что нельзя показывать свой эгоизм в обществе. Научился бороться с трусостью. Думать, что у самых героев нет ощущения боязни? Есть. Так что я смотрю на это как на большую школу жизни.
Прощание с Евгением Весником состоится во вторник в Малом театре. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 10 апреля. Общественная палата России сообщила о том, что намерена отслеживать деятельность недавно созданного при Министерстве юстиции так называемого экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы. Об этом сообщили член палаты епископ Сергей Риховский. Главные претензии к составу совета, который возглавил Александр Дворкин, известный неоднозначной деятельностью в области ведения сект, ведения или сектоведения, как это называют иногда. Еще один член общественной палаты, руководитель Московского бюро по правам человека Александр Брод, выступил сегодня со специальным заявлением по этому поводу. Брод призвал Министерство юстиции пересмотреть решение об избрании Дворкина председателем совета. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Нужен ли России суд инквизиции? Именно под таким громким лозунгом прошла сегодня конференция в Москве с участием ученых, юристов и религиоведов. Поводом для проведения форума стало создание нового экспертного совета при Минюсте России, который возглавил президент Российской ассоциации центров изучения религии и сект, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин. В состав совета вошли чиновники из правительства, инженеры, юристы, востоковеды, религиоведы, депутаты Госдумы и деятели, представляющие основные религиозные конфессии в России. Всего 24 человека. Минюсту России переданы полномочия по определению порядка проведения государственной религиоведческой экспертизы. Но аналитики и специалисты, собравшиеся на конференции, крайне негативно отнеслись к этому решению. Религиовед и профессор кафедры государственно-конфессиональных отношений Российской академии госслужбы Ремир Лопаткин.
Тот акт, который мы сейчас перед собой имеем, направлен прямо в противоположную сторону. Он направлен на раздор, на сеяние вражды в обществе, на натравливание одной части общества на другую. Дело даже не в самом совете. Министерство юстиции присваивает себе полномочия, которых она не может иметь по закону. Там записано «контроль за деятельностью религиозных объединений». С какой стати? У нас даже совет по делам религии в советское время не имел права контроля за деятельностью религиозных объединений. Контроль за выполнением религиозными организациями формы методов, совмещенных заявлений. Какое вообще имеет право, кто бы то ни было, требовать записания в устав религиозных формы методов. Это ее внутреннее дело. Конституция отделила религиозные объединения от государства, и государство не вмешивается в внутренние устройства, в их внутренние дела и как они решают вопрос.
Главный редактор журнала «Религия и право», почетный адвокат России Анатолий Пчелинцев, подверг сомнению компетентность членов экспертного совета.
Более непрофессионального состава вообще предположить, с моей точки зрения, и невозможно. Мы не увидели среди членов экспертного совета, их 24 человека, религоведов, ученых, за исключением там двух. И все. остальные журналисты, инженеры, люди весьма далекие от науки. Более того, среди них есть экстремисты. Только что судом, это решение Центрального суда города Хабаровска, признана одна из листовок экстремистским материалом. Автором этой листовки является никто иной, как А.В. Кузьмин. Это один из адептов околоправославной секты, которую возглавляет господин Горкин. И он свою деятельность осуществляет на территории Саратовской области. И в частности, в его листовке содержатся призывы к разжиганию религиозной ненависти и вражды.
Отдельно досталось и руководителю экспертного совета при Минюсте Ксандру Дворкину. Характеристику ему дала другой участник конференции, профессор Академии труда и социальных отношений Екатерина Элбакян.
Я просто, честно говоря, была, если эмоционально говорить, шокирована, когда узнала, что господин Дворкин, не имеющий ни формального даже образования религиоведческого, возглавляет экспертный совет по государственной религиоведческой экспертизе, не говоря про то, что из членов этого совета религиоведческое образование имеет только Игорь Николаевич Яблоков, я была, честно говоря, в большом изумлении.
Иная точка зрения у русской православной церкви. Протоиерей и руководитель отдела по связям церкви и общества Всеволод Чаплин в целом доволен составом экспертного совета, в том числе и деятельностью ее руководителя Александра Дворкина.
Очевидно, что в новом совете представлены специалисты серьезного уровня, информационно активные, известные в обществе, и что очень важно, широко представлены представители разных регионов и представлены люди разных этносов и разного вероисповедания. Есть представители исламской умы России, есть представители еврейской общины. Сейчас совет, как мне кажется, гораздо более представителен, чем тот совет по религиоведческой экспертизе, который имел место раньше. Господин Дворкин известен как активный общественный деятель и исследователь. Нам поступали некоторые жалобы церковному руководству, ко мне приходилось их анализировать в связи с озвучиванием сведений не на 100% подтвержденных твердыми фактами, но деятельность господина Дворкина вызывает достаточно широкое признание, он интересен журналистам, он интересен обществу.
Если православная церковь приветствовала новообразованный экспертный совет при Минюсте, то представители российских мусульман подвергли сомнению компетентность членов этого органа. В одном из своих выступлений председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнуддин заявил, что деятельность экспертного совета при Минюсте России не будет иметь принципиального значения для российских мусульман из-за отсутствия в его составе признанных ученых-исламоведов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Как всегда, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор печати. 10 апреля московские газеты много пишут о новостях в делах по расследованию убийств чеченских военных и политиков братьев Руслана и Сулима Ямадаева. Последние новости на этом юридическом фронте. Известие о том, что по обвинению в причастности к убийству бывшего депутата Государственной Думы брата Руслана Ямадаева задержаны Асламбек Дадаев, Тимур Исаев и Лимпаша Хацуев, все уроженцы Чечни. Подробности в обзоре прессы, которую подготовила корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
По информации, напечатанной в российских изданиях, все трое подозреваемых в причастности к убийству героя России, бывшего депутата Госдумы Руслана Ямадаева, были задержаны 7 апреля. В четверг их доставили в суд для избрания меры пресечения. Первыми были заслушаны материалы в отношении 39-летнего жителя Грозного Элимпаши Хацуева, пишет издание «Газета». По данным следствия, Хацуев был водителем машины, на которой передвигался стрелявший в Руслана Ямадаева киллер. Следственный комитет при прокуратуре вменил Хацуеву пособничество в убийстве и незаконное хранение оружия – пистолета Макарова. Во время заседания он был немногословен, пишет газета, кратко сообщил, что признает факт хранения оружия, но заявил, что к убийству Руслана Ямадаева не причастен. Председатель Басманного суда Ольга Солопова приняла решение об его аресте. Такое же решение было принято в отношении второго задержанного – Асламбека Дадаева. Якобы именно Дадаев убил Руслана Ямадаева, сообщает газета со ссылкой на версию следствия. Решение о содержании под стражей было вынесено и третьему арестованному, уроженцу Грозного Тимуру Исаеву. Ему инкриминировали не непосредственно покушение на убийство, но не Руслана Ямадаева, а на главу Конверсбанка Александра Антонова. Эту версию газете «Ведомости» подтвердил и брат убитого Руслана Ямадаева Иса. По его словам, Хацуев в свое время был пулеметчиком в отряде Хаттаба. Все задержанные, по мнению Исы Ямадаева, пишут «Ведомости», близки к депутату Госдумы от Чеченской Республики Адаму Делимханову, которого полиция Объединенных Арабских Эмиратов назвала организатором покушения на брата Руслана Исы Сулима Ямадаева. «Коммерсант» сообщает, Следственный комитет при прокуратуре России подозревает, что все трое входили в одну криминальную группу, специализировавшуюся на заказных убийствах. По информации «Коммерсанта», одним из свидетелей нападения на Руслана Ямадаева оказался житель Глубокого переулка, имя которого не разглашается. Он сообщил, что в момент стрельбы возвращался из аптеки и видел картину преступления от начала до конца. Объясняя свое позднее обращение в правоохранительные органы, свидетель сказал, что опасался преступников. Прокомментировать сообщение на эту тему я попросила специального корреспондента газеты «Северный Кавказ» Руслана Мартагова.
Насколько я знаю, Делиева, он был задержан еще, по-моему, мне говорили, где-то в сентябре. Но до поры до времени это держалось в тайне. Что касается обнародования вот этих вот фактов, дело в том, что к событиям, происходящим на Северном Кавказе, в целом, в Чечне, в частности, в правящих кругах отношения неоднозначны. Насколько мы знаем, что господин Путин полностью поддерживает своего подопечного Рамзана Кадырова, то есть часть политиков, я даже не исключаю из ихнего числа и того же господина Медведева, которым приходится в последнее время все труднее и труднее оправдывать действия подопечного Путина в глазах мировой общественности. Я думаю, что на сегодняшний день вот обнародование вот этих вот фактов, задержание этих приближенных Кадырову людей, это вот связано только с этим.
Таково мнение политолога Руслана Мартагова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Москве после реконструкции открывается мемориальный музей космонавтики, расположенный в цокольной части монумента покорителям космоса неподалеку от бывшей выставки достижений народного хозяйства. Музей этот был впервые открыт в 1981 году, к 20-летию первого полета в космос. С той поры перестало хватать площадей для того, чтобы выставить все экспонаты. И вот 3 года назад музей, довольно популярный среди школьников, куда водят на обязательные экскурсии, закрылся на реконструкцию. И вот о новой экспозиции рассказывает сотрудник музея космонавтики Ирина Мартынова.
Площадь экспозиционных залов увеличилась в 5 раз. Наш музей расположен в килобате монумента покорителям космоса, практически под землей. Расширились подземные территории, вглубь зарылись. То есть там это уже несколько этажей. Появилось, конечно, огромное количество экспонатов и полноразмерных, и макеты, изготовленные предприятиями космической отрасли России по заказу музея. Но самое главное, это интерактивные экспонаты в музее космонавтики. Например, стыковка. Это такой тренажер в виде макета спускаемого аппарата космического корабля «Союз ТМА». Экипаж 2 человека. Имитирует сближение со станцией «Мир», облет, стыковка в ручном автоматическом режиме. То есть может посетитель попробовать себя в роли космонавта, осуществив виртуальную вот стыковку космического корабля со станцией. В старом экспозиционном зале были уникальные экспонаты. Все это и сохранилось. Причем были экспонаты, которые не выставлялись из-за нехватки площадей. Теперь они все выставлены. Найдены новые экспонаты. Это испускаемые аппараты подлинные, вернувшиеся из космоса. Это какие-то предметы со станции «Мир». Например, гитара, которая на станции «Мир» пробыла 10 лет. Такая потрепанная, вся в автографах. Все скафандры, вся космическая одежда. Вообще полностью о работе профессии космонавта рассказывается. От подготовки космонавтов до посадки. Есть разделы, посвященные стартовым комплексам. Есть разделы, посвященные искусственным спутникам Земли. И выделены какие-то экспонаты, которые можно потрогать руками.
Говорила один из сотрудников музея космонавтики в Москве Ирина Мартынова, а о концепциях музеев, расположенных внутри памятников архитектуры, размышляет руководитель лаборатории музейного проектирования, искусствовед Алексей Лебедев.
Такого типа музеи в некотором смысле являются страдальцами, потому что у них же площадь задана с самого начала и никогда, ни при каком случае не может быть увеличена. И вот тот факт, что им прирастили кусочек площади и дали возможность сделать что-то новенькое, это для них большой праздник. Это очень давняя традиция. Когда в честь каких-то памятных событий, иногда трагических, иногда наоборот радостных, ставились такой, ну я бы сказал, башнеобразной формы монументы, и внутри них, поначалу, это еще в Древней Руси было, устраивали, конечно, тогда музеев не было, тогда устраивали храмы. Но в любом случае пространство, в которое могли прийти люди и помянуть это событие. Самым ранним примером, наверное, следует считать церковь в Коломенском. Такая вертикальная шатровая церковь, она была построена в честь рождения Ивана Грозного. Дальше существует целый ряд и комплексов, и отдельных сооружений, где в силу либо первоначального архитектурного замысла, либо просто в силу большого размера, образуются некоторые внутренние пространства. И когда таковые внутренние пространства есть, то в них очень часто устраивают музеи, потому что, собственно, это нормально. Что там еще устраивать? Ну, в качестве примеров можно вспомнить Волгоград, Мамаев курган, статую свободы американскую, в которой тоже музей. Кроме того, музейный комплекс могут вписывать, ну, например, в мемориалах, это нередко случается. Например, под Ригой есть такой мемориальный ансамбль «Саласпилс» на месте лагеря смерти. Скульптура там в основном расставлена по полю, но когда ты входишь туда, вот такой гигантский шлагбаум наклонный, который символизирует вот эти ворота между жизнью и смертью. И вот внутри этого шлагбаума наклонного находится мемориальный музей. Внутри Триумфальной арки в Париже музей, например, тоже, пожалуйста.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Лилией Пальвелевой, были искусствовед Алексей Лебедев и сотрудник музея космонавтики Ирина Мартынова. В Москве после реконструкции открывается этот самый мемориальный музей космонавтики, расположенный в цокольной части монумента покорителям космоса. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 10 апреля, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и мне Оксана Паньер. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шары. Я прощаюсь до начала следующей недели, а вы не уходите с волны «Радио Свобода», потому что после новостей коллега Игорь Померанцев представит вам очередной документально-художественный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Среди сюжетов этой программы Игоря – размышления медицинских работников о смерти. Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Левый фронт принялся за дело. Разбрасываются листовки и зажженные сигнальные
факелы. Мы заставим президента Саакашвили услышать нашу.
В Афганистане несут службу в составе сил НАТО 1600 польских
мирные
солдат.
Мирные протесты в Молдавии были инициированы через социальные сети.
Безопасное возвращение капитана – наша главная цель.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».